Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает, что в Преамурье выплачено 80% федеральных средств пострадавшим от паводка, докладывает губернатор Украины. До конца дня проведет крупнейшее за 2019 год погашение евробондов и процентов. Ну и правящая консервативная партия Великобритании потеряла рабочее большинство в парламенте. Это уже с пометкой «срочно», но все тоже агентство ТАСС. Это то, о чем в эти секунды сообщают информагентства, а я предлагаю обратить внимание на последние события. Много сейчас говорилось о правоохранительных органах в рамках программы «Своя правда», но я к ним бы хотел вернуться, потому что для меня большая загадочная история – это то, что произошло с Ильей Азаром, который намерен пожаловаться в Следственный комитет России на сотрудников полиции, которые задержали его, оставив без присмотра маленькую дочь. Да, я пойду с жалобой в СК по статье 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии», сообщил он агентству «Интерфакс». Напомню, что накануне, поздно вечером, к Илье Азару пришли сотрудники правоохранительных органов, когда он где-то там курил, и забрали его с лестничной площадки. В квартире осталась его полуторагодовалая дочь. Дверь при этом его квартиры осталась открытой. Его как-то выносили, что ли, понять не могу. Позднее домой вернулась жена журналиста Екатерина. На самого Азара в полиции составили протокол о повторном нарушении правил организации митинга. Ну и, собственно, отпустили. Но ключевое, на что мы обращаем все внимание, это то, что зачем-то его забрали, в то время как у него дома без присмотра осталась какая-то маленькая дочь, и после этого его отпустили, просто составив какой-то протокол о повторном нарушении. Ну, то есть выглядит абсолютно странно, дико, как будто бы сделано не то чтобы сознательно, но прям бессознательно. Ну, то есть это или тупое выполнение не совсем адекватного приказа, или за этим что-то большее стоит, но кто-то за это должен понести наказание. Вот здесь возникает вопрос, а кто именно? Сотрудники полиции, которые выполняли это приказание, или их начальники, которые потребовали от них выполнить это приказание? Слушайте, масса вопросов возникает, и для меня абсолютная загадка, а что это, собственно, было? Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Отключился, бывает. Вас выслушаем. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, это странная история. Они должны были вызвать кого-то, кто занимается детьми, если такая ситуация. Или это планомерно себя взяли, подставили. То есть обиделись на государство и сказали, вот у нас полиция хуже фашистов, нацистов и всего остального, и вот взяли себя так подставили, чтобы оставить полтора годовалого ребенка одного, но это даже...
Ну, какое-то объяснение должно быть адекватным, то есть, ну, какой-то алгоритм все равно существует, но я предполагаю, что он должен существовать.
Ну, мне кажется, вот единственное оправдание, что там кто-то был еще, единственное, больше никаких, или они не знали, что, ну, да не знали, он же сказал, что есть ребенок. Что там кто-то был. Если никого не было, но это даже животные так не поступают, не оставляют. Даже кошки чужих собачат или наоборот, они маленьких не...
Большая загадка. Слушайте, товарищи правоохранители, возможно, вы до нас достучитесь и объясните, а что, собственно, произошло, как это можно обосновать, объяснить, потому что в логику, в какую-то такую нормальную, не укладывается произошедшее. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А откуда доподлинно известно, что правоохранители знали о этом ребенке? А нет ли там специально...
То есть Илья Азар скрыл с тем, чтобы потом написать заявление на правоохранителей, так
возможно,
что ли?
Возможно. Они не могли знать, что там в квартире кто-то находится, если им не сказать и не указать. А если бы им указали на ребенка, они бы 100% вызвали, либо из ответственных органов, затек, еще что-то, либо его не забирали. Но не может быть такого. Это сделано с целью провокации.
С чьей стороны? Ну, слушайте, Азар тоже вроде как отец. А отец никогда свою дочь не бросит просто так.
Мы видели, как своего ребенка передают для прикрытия организатору несанкционированного митинга.
То есть это ваше предположение, пока вы еще не уверены, но ваше предположение, что это провокация, причем провокация со стороны Азара?
Да, да. Вот где доказательства, что они именно знали, что в квартире есть ребенок? Дайте мне эти доказательства, я соглашусь тогда.
То, что заявление будет писать Азар, это не доказательство?
Нет, не доказательство. Я вам могу сейчас любое заявление написать. Какое вам нужно? Я сейчас напишу.
Давайте, пишите какой-нибудь. 7373948 еще. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, ответ предыдущему слушателю. Когда все это происходило, я тут все это читал, на самом деле, вчера вечером. И я так понял, что сам Азар при тех... Кто его задержал, позвонил своей жене и сказал, приезжай домой. И она приехала там буквально там через сколько-то, через полчаса. То есть те, кто его задерживали, слышали, что там в квартире один ребенок.
Но приказ есть приказ, лица
да.
каменные.
Ну, вот есть господи. Люди, которые просто будут отбелять, облизывать, вот, ну, просто до умопомрачения. Даже тех, кто вот явно нарушает закон.
Слушайте, но все-таки какое-то объяснение должно быть их действий?
Ну, вот сотрудник... У меня только одно объяснение. Это просто, знаете... Безграмотность и идиотизм исполнителей.
Кто должен понести наказание, например, если вот эта информация абсолютно верна и подтвердится?
Во-первых, должны понести наказание сами исполнители, а во-вторых, их не руководители, потому что они их не научили соблюдать закон. Ведь правоохранитель, он потому так и называется, что он должен знать закон и соблюдать его. Даже если он идет задерживать, по его мнению, преступника.
Есть, спасибо. Гагуга пишет, ну, очевидно же. Либо ошиблись с наводкой, либо провокация. С какой наводкой ошиблись? Ну, не очень понимаю. То есть, есть Азар, к нему пришли домой, его задержали, шли к Азару. Ну, какая еще там может быть наводка? Или была наводка, что он дома один находится, без ребенка? Ну, это можно было легко проверить, как мне показалось. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я сам отец полуторалетнего ребенка, и могу сказать, что в такой ситуации, ну, для меня это очень прям вот дикий поступок какой-то, он не укладывается в логику. Я сам не знаю, как на месте Азара как бы себя повел. Скорее всего, мне пришлось бы драться бы с полицейскими, которые меня хотели бы увезти от ребенка, если бы там никого не было. И, возможно, именно на это был сделан расчет, то есть вот даже так. Потому что, ну, это запредельное что-то в моем понимании. То есть я знаю, что такой полуторалетний ребенок, его нельзя оставить ни на 5 минут одного. То есть, ну, это постоянный контроль, тем более одного в квартире, в открытой квартире. А если он проснется, начнет ходить, плакать. Ну, то есть для меня это дикая какая-то ситуация, я не могу ее даже вот вообразить. Такое.
Все равно не укладывается, полагаете, провокация с тем, чтобы Азар начал как-то активнее себя вести и отстаивать свое право остаться ребенком.
Либо это выполнение приказа, вот такое вот, прям вот надо выполнить приказ. Но еще раз говорю, я не знаю, как. Ну, это за гранью, в моем понимании. Я не знаю, как реагировать в такой ситуации, я вот ее на себя как-то примеряю. И я понимаю, что я бы вел бы себя сверхнеадекватно в этой ситуации. Если бы меня бы задержали в подъезде, я вышел бы из квартиры, у меня там ребенок, но я не знаю, что бы я делал. То есть, ну, я бы ни при каких обстоятельствах бы не смог бы его бы оставить просто. Меня бы вырубить пришлось бы, наверное.
Спасибо. Что еще? Пошел он с ними спокойно, зная, что мама придет. Политика выше детей, об этом пишет Марыч. Барон тебе пишет. Это провокация, притом преднамеренная. Недавно один такой журналист написал заявление спустя 10 часов, что его копы арестовали и избили. Оказалось, проще, он был пьян, и все было не так. Об этом пишет Баранти. Есть одно «но». Вот в этой картине практически прямая трансляция велась того, как Азара задерживают, как Азара доставляют. Ну, в смысле, об этом все были оповещены там через тот же Твиттер, например. И если он об этом писал, соответственно, он, наверное, об этом рассказывал сотрудникам правоохранительных органов, это на них не подействовало, ребенок на какое-то время остался один. Вот здесь требует уже даже голосовалку. Ну, давайте тогда проведем голосование. Просто вот ваша версия, то есть чего здесь больше? Это скорее идиотизм. Это 134, 21, 35. Ну, например, сотрудники правоохранительных органов получили тупой приказ доставить. И тупо его выполнили. Ну, похоже на идиотизм. Это 134, 21, 35. Вы полагаете, это какая-то провокация. Причем неважно, с какой стороны. Полагаете, что это какое-то сознательное действие для обострения ситуации, я не знаю. Или провокация со стороны правоохранителей, чтобы Азар начал активнее действовать. Или провокация со стороны Азара. Правда, как ее он задумывал, я пока не очень понимаю. Ну, да и все. Это 134, 21, 36. Вы полагаете, это идиотизм. Это 134, 21, 35. Вы полагаете, это провокация, то есть какое-то сознательное действие в надежде на обострение ситуации. Это 134, 21, 36. Скорее, непрофессионализм, пишет 757-й, но мне кажется, это ближе к идиотизму. Ну, в том смысле, что тогда голосуйте по первому варианту. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я не думаю, что здесь идиотизм. Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Вот. Здесь скорее сотрудники полиции соблюдали, скажем так, пошли на ухищрение. Я сейчас объясню, просто я посмотрел сейчас, по какой статье его хотели привлечь. Это часть 8, насколько я помню, 20.20 КУАП РФ. Так вот, санкции данной статьи предусматривают в том числе, помимо штрафа, административный арест или обязательные работы. Так вот, значит, смотрите, в КУАПе сказано, что дела данной категории, по которым предусмотрен, в частности, например, административный арест, подлежат рассмотрению в день поступления материала. То есть в день, когда поступает, были разъяснения Верховного суда, когда поступает этот материал, они должны представить человека.
Ночью, человек, да, даже если ночью.
И человек, да, который не ходит, я просто объясню вам, человек, который не ходит, то есть его вызывали 100%, по повестке его вызывали, да, то есть вот сотрудники, да, полиции, он не являлся, то есть пытался избежать тем самым ответственности, поскольку не будет составлен протокол, не будет направлен в суд, и человек тем самым избегает ответственности. Так вот, они пошли по-хитрому. КУАП в том числе предполагает возможность доставления в УВД человеку, у которого нет при себе документов. Соответственно, он, естественно, вышел курить без документов. Ну все, вот и он попал. Это первый. И второй аспект я хотел коснуться. Вопрос. Человек, у которого маленький ребенок, да, у которого жена, я никого сейчас не оправдываю, да, я просто, ну, свое видение говорю, занимается, да, вот, то есть повторно. Это говорит о том, что ранее он уже привлекался, да, повторно. Понимаете?
Повторно, да.
Все время ходит под, скажем так, дамокловым мечом, будучи лицом, который может быть подвергнут наказанию, в том числе аресту, да, и остается с ребенком, да, ну, то есть, ну, вот этот вопрос тоже, то есть он как бы сам, в том числе, своего ребенка поставил в такую ситуацию.
Ну, то есть вы полагаете, что если он все время ходит под статьями административного кодекса, тогда его жена должна постоянно находиться дома, и у него должны быть на всякий случай собраны вещи.
Он также несет ответственность, что раз он занимается такими вещами, да, то есть ходит в конфронтацию постоянную, да, и нарушает закон, а то, что он нарушает закон, это есть установленное вступившим в законную силу судебное постановление, да, а у нас с вами верховенство права в стране, если есть судебное постановление, и оно вступило в законную силу, мы уже с вами говорим об этом как о свершившемся факте. Если человек постоянно ходит под вот этим вот вопросом, нарушая закон, да, у нас есть с вами судебные вот эти постановления, то как бы я предполагаю, что он причастен к этому. Я уверен, что никто не хотел ребенка оставлять. Да, просто выдался такой случай. Его схватили, его отвезли. Никто не думал в этот момент о ребенке.
Вот секундочку, вот здесь самый важный момент. Да. То есть мы говорим, что в принципе имели что право сотрудники обоих правоохранительных органов, да, так поступить. Но какой-то регламент у них есть на случай, если они вот попадают ровно в такую ситуацию, когда есть маленький ребенок, которого теоретически одного оставлять нельзя, да и практически тоже оставлять нельзя.
Хорошо, что нужно, нет такого регламента. Как вы бы предложили им действовать? Человек не ходит по повестке, да? Им нужно составить протокол в отношении этого человека, да? То есть, ну...
Вызывайте жену или там соседку, не знаю, кого-нибудь.
Жена, хорошо, жена в другом городе. Давайте вот рассуждать по-другому. Жена уехала к маме в Саратов. Давайте так, что им делать?
Друзья, соседи, кому вы можете оставить ребенка, мы дождемся.
До утра ждем, до завтрашнего утра, друзья, не приходят.
До утра.
До завтрашнего.
Ждем до утра, не знаю.
Они не могут.
Хорошо. А следующий там какой-нибудь отдел по опеке или несовершеннолетний,
а
там, или еще что-то.
Вот мы с вами и сталкиваемся с нарушением закона. Они вправе без согласия, да, собственника войти в квартиру. Он точно, мы же не знаем, как он бы повел себя в этой ситуации. Здесь очень много «но». И винить просто сотрудников полиции за то, что они старались, да, исполнить закон, а именно привлечь человека к ответственности, ну, за нарушение. В данном случае пока еще нет судебного постановления. Но раз это повторно, да, я думаю, что там есть
какие-то признаки, как минимум, этого правонарушения в данном случае. Все, они нас с вами, сотрудники полиции, нас с вами охраняют. Просто так получилось. Я не думаю, что это было умышленно.
В результате это выглядит абсолютно дико. И в результате опять правоохранительные органы...
Вы же понимаете, что так это преподнесено, так эта ситуация выкручена. Понимаете, преподнесена...
А как это можно иначе выкрутить? Ну, то есть ребенок остается один в открытой квартире, папа увозит полицию, все.
Хорошо, вы говорите, друзья, могли друзья прийти через 3 минуты. Вот мне позвонит мой друг среди ночи, скажет, приехай, пожалуйста, у меня ребенок один. Я тут же встал, собрался, через 15 минут буду у друга. Тем более, там вы же знаете, у нас там не такие космические расстояния. Ну, то есть это можно было, 15 минут ребенок может побыть дома один. А если он полуторагодовой, скорее всего, на каком-то кормлении, наверняка мама ушла ненадолго, надолго не оставляет маму своих детей.
Наказывать сотрудников правоохранительных органов есть за что или нет? Вы говорите о том, что тут обоюдная вина, значит, с их стороны тоже есть.
Я считаю, что эту ситуацию спровоцировал отец, в принципе, да, вина сотрудников правоохранительных органов в том, что они, как это, у них нет чувства, не было пятой точки, да, понимать, что кого они пришли задерживать, что возможно провокация, что нужно было как-то себя обезопасить. Но именно состава какого-либо в их действиях, я, например, ну, в 125-м просит вот в данном случае в отношении них, да, какой-то составить, я вот, например, не вижу ни в коем разе.
Есть, спасибо, принимается. Возможно, это был юрист, возможно, сотрудник правоохранительных органов, вот надо было уточнить, а я вот взял и не уточнил. А голосование наш продолжается. Вы полагаете, это больше похоже на какой-то идиотизм. Это 134-21-35. Ну, что мы имеем в итоге? Вот та ситуация, которую описали многие средства массовой информации сегодня с разной степенью окраса. Ну, кто-то возмущен до нельзя, кто-то пытается понять, а что же именно произошло. Мы пытаемся понять. Это больше похоже на идиотизм. Это 134-21-35. Вы полагаете, это какая-то провокация? Или со стороны правоохранителей, или со стороны Азара, как только что наш слушатель описывал, как это могло выглядеть теоретически. Виталий пишет, именно идиотизм и тупое выполнение приказа. Как солдаты, в плохом смысле этого слова. Нам приказ дали, мы его выполнили, какие вопросы? Работал с людьми такого плана плохого солдатского мышления, поэтому понимаю, что они сейчас сделали. Об этом пишет Виталий Фили. Этот человек предлагает бросить ребенка, не дай бог всем, что случится для этого сотрудника. Убежал куда-то сообщение, простите. Попробую. Слушатель говорит ерунду, никаких повесток они не присылают. Сколько раз Навального задерживали просто у подъезда без повестки. Это Elemental пишет. Не знаю, всех подробностей мы не знаем, но предполагаем, собираем различные мнения. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, я понял. Зовут меня Павел, добрый вечер.
Да, Павел.
Ну, тут три аспекта есть. Во-первых, мы пытаемся обсуждать, не зная полностью, как происходило это дело.
Конечно, у нас есть несколько переменных. Мы на всякий случай предполагаем, что могло случиться. Да.
Второй аспект, то, что это, несомненно, или подготовлено, или воспользуется в случае провокации. И третье, не совсем компетентные действия сотрудников, которые пришли его арестовывать. Вот и все.
Провокация с чьей стороны? Провокация с чьей стороны?
Со стороны вот этого товарища.
Азара?
Да.
Должны ли сотрудники...
Да. Задумано, или он воспользовался этим, но то, что здесь вот три составляющих, во-первых, мы обсуждаем, не знаю полностью, как все это происходило, я не думаю, какие бы сотрудники некомпетентные были, они все равно вряд ли бы это самое оставили ребенка одного. Значит, было сказано, что или он с кем-то, или что там никого нет. А мы подробности не знаем, поэтому тут можно только рассуждать гипотетически.
А вот давайте гипотетически предположим, что он сказал, у меня ребенок здесь дома остается один, куда вы меня тащите? Предположим, так это выглядело с его точки зрения. Тогда как должны были повести себя сотрудники правоохранительных органов?
Как минимум они должны были там у входа оставить бы одного из сотрудников. Это строго...
Это предполагает регламент или это логика предполагает?
Ну, я сейчас не знаю современных регламентов, но, зная предыдущие все, это как минимум в предыдущих регламентах это было.
То есть вы говорите как бывший сотрудник правоохранительных органов, и, в принципе, на этот случай алгоритмы есть.
Конечно.
Были, по крайней мере.
Они не могут, они должны или опечатать квартиру, если он говорит, что там никого нету, или еще как-то поступить, но просто так оставить квартиру открытой. И, значит, мы просто не знаем потом, скорее всего, было сказано, или там никого нет, или там находилась какая-нибудь бабушка, или няня там кто-нибудь. Вот. Ну и то, что они не совсем грамотно сработали, им надо было, конечно, пригласить понятых, войти в квартиру, что на предмет проверки, нет ли там кого, кто нуждается в
помощи. А они имели на это право или нет? Они имели на это право или нет? Войти в квартиру?
Значит, по крайней мере, это было бы наименьшим нарушением с их точки зрения, если бы они это сделали в присутствии понятых, потому что или он отказался отвечать, есть там дома кто-нибудь или нет. Наверняка просто так бы они не бросили квартиру, понимаете? Они бы ее, по крайней мере, бы опечатали. А если у них не было своей печати, они бы оставили сотрудника на входе, пока не появятся другие собственники.
Просто слабо верится и в то, что отец сам бросает своего ребенка для того, чтобы устроить такую провокацию.
Нет, значит, ребенок не бросался, вот в том-то и дело. Вот у меня двое детей и трое внуков. Я вам гарантированно говорю, правильно звонил вам один из слушателей, да, когда он сказал, что он всячески бы сопротивлялся, да, или это была подготовка, или человек воспользовался грамотно, не совсем вот, ну, правильными действиями сотрудников.
Спасибо за ваше пояснение.
Которые да. не проинтуичили ситуацию и не приняли всех необходимых в данном случае процедур.
То есть, не зная до конца всех подробностей, но вы бы предположили, что это вот больше похоже на провокацию?
Я еще раз говорю, что я первый аспект, это то, что мы не знаем, как это на самом деле происходило, поэтому трудно. Но второе, что это воспользовавшись, я не думаю, что это заранее была подготовлена провокация, хотя, если это было, как вот сказал товарищ по наводке, может быть, действительно, кто-то был опущен без информации, что он один дома, и поэтому они спокойно, кажется, его задержали. Но ошибка тоже в их действиях. Я не знаю подробностей, но они должны были, по крайней мере, или опечатать, или...
Или оставить сотрудника.
Совершенно верно, да. Они оставлять квартиру, они просто по всем регламентам, ну, ранее существующим, я думаю, и ныне действующим, не могли.
Спасибо, принимается. Василий Орлов пишет, если они в ходе исполнения приказа нарушат закон, им ведь это не страшно. Та же история, как со статьей 149 УК. А что они творят и что из этого выйдет, не их ума дело, потому что они исполнители в органах. Это пишет Василий. Дэн пишет, сидел такой дома, уложил дочь спать, пошел покурить, пока шел, придумал гениальную провокацию. Менты-юристы своих отмазывают, как могут, уже из трусов выпрыгивают, чтобы отмазать тупое исполнение приказа правоохранителей. Это оценка Дэна. Различные мнения принимаем. Что еще? За Азаром 100% была слежка и так далее и тому подобное, пишет Денис. И с кем дома он, и про ребенка знали все. Это дикость со стороны полиции, просто жесть, пишет Денис. А зачем следить за человеком постоянно круглосуточно, если это административная статья? 7373948, еще. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста, да.
Владимир, знаете, тут вот у меня такое мнение сложилось, что это вот цепь не то, что кто кого перехитрит, а цепь глупости, кто больше глупости совершит, понимаете? И сейчас получается, что сейчас Азара ведет 1-0, вот как бы совершили правоохранители. Они, конечно, ну не то, что безнаказанность, но у них есть какое-то такое, значит, чувство, ну не знаю, то, что они над людьми стоят, и закон они как бы... Ну, немножко так подвигает, если там по необходимости.
То есть Милюковская такое у вас, глупость или предательство, как у нас, идиотизм или провокация, примерно так.
Ну, я думаю, что это, наверное, идиотизм со стороны сотрудников полиции, да, а провокация со стороны Азара, ну, значит, он умнее просто оказался, и все, и теперь их, даже если накажут, ну, по закону, ну, положено наказать, что, ребят, вы же пришли... Вы же правоохранители, то есть вы должны получить свое за то, что вы не знаете законов и не умеете их правильно исполнять. Вот и все. То есть, процессуально там, я не знаю как. Вот так получается.
Спасибо. Александр Риттер пишет. Что он там пишет? Ну, знаете, административная. Синицы сколько дали? Показушные казни, черные воронки, пишет Александр. Я напомню, Синицу обвиняли все-таки по уголовной статье. Это раз. А Азара по административной. И поэтому они заранее знали, в чем там человек конкретно обвиняется. И вот здесь две разные истории. В принципе, к Синице мы еще вернемся сегодня. Еще Башар написал, сейчас подождите, очень странная история, полицейские задерживают Азара в подъезде, он им говорит, у меня там ребенок один, но я не разрешаю вам зайти в квартиру и проверить это, и как должны действовать полицейские, спрашивает Башар. Не знаю, вопросов много, но что касается нашего голосования, 61% наших слушателей полагает, что это больше похоже на идиотизм, 39% полагает, что это больше похоже на какую-то провокацию, причем не до конца понятно, с чьей стороны. Так проголосовала наша аудитория, сейчас новость.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги. И сейчас в социалочке вам немного от Росстата. Доля трудоустроенных женщин в России в 2018 году составила 53%. Это объясняется тем, что женщины сфокусированы на семье и заботе о маленьких детях. Это мнение профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Елены Яхонтовой. Все это на одном дыхании. Фух. Кроме того, по ее словам, данные Росстата также можно объяснить спадом экономической активности и сокращением персонала. Женщины, как дискриминируемая категория, первыми попадают под сокращение, пояснила эксперт. Но когда я ознакомился с данными Росстата, я, конечно, подумал о женщинах и о том, что они, наверное, кто-то, я не знаю, кто-то из них хотел бы остаться дома и заниматься исключительно дома, кто-то хотел бы непременно работать и таким образом самореализовываться. Но вот если в целом говорить об обществе, вот есть граждане Российской Федерации, некая общность, и вот наше стремление, оно в чем? В том, чтобы женщины имели возможность оставаться дома и заниматься домом и детьми, или наше стремление в том, чтобы было соблюдено полное равноправие и, соответственно, чтобы женщин, как можно больше женщин, например, выходило на работу. Но если есть полное равноправие, тогда нет перекоса. Например, что там мужчины практически все работают, а женщина половина не работает. Если есть равноправие, тогда вот примерно 50 на 50. У кого лучше работа, лучше зарплата, тот, значит, и работает. У кого ниже заработная плата, то, значит, сидит дома с ребенком. Ну, логика примерно такая. Так я вот и голосование запущу, и аргументы буду принимать. Вот наше стремление как общество, оно в чем? В том, чтобы женщин, как можно больше женщин работало, чтобы они имели возможность самореализоваться. 53%, то есть каждая вторая, не работает. Это плохо. Наша задача сделать так, чтобы у всех была возможность работать. Это 134, 21, 35. Наша задача, как общество, сделать так, чтобы женщина могла сидеть дома, чтобы заниматься домом и семьей. Наша цель в этом. Мужики зарабатывают достаточно, чтобы женщина оставалась спокойно дома. Это 134, 21, 36. Наша задача полное равноправие. 134, 21, 35. То есть как можно больше женщин, чтобы выходило на работу. 134, 21, 35. Наша задача сделать так, чтобы женщина могла заниматься домом. Это 134, 21, 35. 36. Голосование началось, и мужчины, и женщины интенсивно голосуют по разным позициям. Префиксы и в том, и в другом случае для мужчин, для женщины один и тот же. 8495. Поехали, уже принимаются аргументы. 7373948. Слушаем вас внимательно. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вы знаете, я считаю, да, что... Олег, Подмосковье. Смотрите, я считаю, что истина, как всегда, где-то рядом, да, то есть я считаю, у меня в семье, во всяком случае, так, что женщина сама должна выбирать, будет она дома сидеть, будет она работать, работа это будет основная, или просто для самореализации, или это заработок в семье. У меня супруга довольно долгое время сидела дома, один ребенок, потом второй ребенок. Сейчас она работает исключительно для собственной самореализации, это было ее решение. У нее на это уходит довольно много времени, и зарабатывает она немного, но зато счастлива.
Счастлива, работает столько, сколько хочет, ровно потому, что это для себя. Слушайте, да, у меня тут небольшое, нам сокрушаться по поводу того, что вот только каждая вторая работает, а каждая вторая, соответственно, не работает.
Вы знаете, я бы спокойно к этому относился, я бы не сокрушался абсолютно. Потому что вот у меня супруга, да, она как-то не работала, а теперь вот она работает. То есть 50 на 50. Вот так вот оно и получается.
Спасибо. Да, спасибо. Хочу, работаю, не работаю. Прекрасно же, да? Да, голосование продолжается. Наша задача сделать так, чтобы было полное равноправие. Чтобы вот этих перекосов, когда мужики практически все работают, а женщины, значит, каждая вторая только, это неправильно, это несправедливость, это с этим нужно бороться. Это 134, 21, 35. Наша задача сделать так, чтобы женщина хранила очаг, а мужики имели возможность заработать столько, чтобы она не работала. Наша задача как общество состоит в этом, чтобы мужики зарабатывали столько, чтобы хватало на семью. чтобы женщина могла не работать. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Молодой патриот, ну, вторит практически нашему слушателю, пишет примерно то же самое. Где-то слышал, что счастливая женщина ходит на работу, если хочет. И может не ходить, если не хочет, пишет молодой патриот. Александр Риттер. Так и должно быть. Тысячи лет так жили. Проверенный временем вариант. Не нужно нас уравнивать. Это приведет к деградации, пишет Александр Риттер. Что еще? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте. Вы знаете, вот мы на первом месте, когда обычно, так сказать, нефтью, мне кажется, в Саудовской Аравии и мужчины, и женщины должны работать.
Мы хотим как в Саудовской Аравии или в каких-нибудь зажиточных, я не знаю, где там, в Швеции, в Норвегии.
Ну да, получать ренту, так сказать, как бы работать.
Бог с ней, с рентой. Я говорю, мы хотим как в Саудовской Аравии или как в Швеции и Норвегии. В Норвегии и Швеции стремятся как раз к равноправию.
Вы знаете, ну, как говорится, дело в том, что работать негде вот в провинции. Там 35 тысяч предприятий, там 35 тысяч колхозов, так сказать, уничтожено. Фактически работать, собственно.
Работать негде, но я-то спрашиваю про другое, а вы мне все туда же. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Валентин, Москва. Во-первых, по-моему, немножко неправильно поставлен вопрос, потому что раз мы за равноправие, то, возможно, мужчина мог бы сидеть дома, а женщина работать.
Да, тогда не будет перекоса. Тогда, например, больше женщин будет работать, и, соответственно, меньше мужиков будет работать. Ну, вот так это будет выглядеть, конечно.
Да, это первый вариант. А второй, ну, совсем не похожий вариант был при СССР, когда женщина могла спокойно работать так же, как и мужчина, а воспитанием детей занималось государство, и вроде неплохих людей воспитывало.
Каким это государство занималось воспитанием? Это вы какие времена вспомнили? 20-е годы?
Когда на каждого ребенка можно было найти детский садик, когда были всякие занятия, были пионеры, когда дети не только были после школы заняты, а во все время, то есть...
Семья, это ячейка общества, и все-таки ребенок воспитывался прежде всего в семье, вне зависимости от продленного дня, пионерской организации и всего остального.
Нет, ну, во-первых, ребенок никогда не воспитывался больше всего в семье, ребенка всегда воспитывает среда, семья дает базис, а все остальное делает среда вокруг ребенка. Мы все-таки с ней, я думаю, вы тоже проводили больше времени в школе и на улице с друзьями, чем с мамой и папой дома.
Да, но почему-то мои друзья, ну, половина уже сидят, а половина вышла. А что касается семьи, да? А среда одна и та же.
Ну, так у меня тоже, у меня была очень замечательная мама и не очень высоких моральных принципов папа, однако я не сижу и... Более чем, наверное, даже могу гордиться своим воспитанием, несмотря на то, что это дала мне не только семья.
Я понял, да, спасибо, но просто мы сейчас дискуссию ведем в другую сторону, а я продолжаю. Вот эти вот 50% женщин не работающих, это ненормально. Это ненормально, с этим нужно бороться за большее равноправие мужчин и женщин. Это 134-21-35. Вы полагаете, что наша цель добиться того, чтобы женщина могла не работать... чтобы мужчина зарабатывал столько, чтобы хватало на всех, на семью. Вот к этому нужно стремиться. Чтобы женщина заботилась о доме, об очаге. Это 134-21-36. 101-й километр пишет. Как у нас здорово. Не как в Германии. У нас женщина может не работать, может выбирать. У них один взрослый работает на налоги и квартплату, а заработок второго идет на жизнь. Это пишет 101-й километр. Но сейчас еще начнем про за границу рубиться. Давайте еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот хотел свое мнение сказать касательно, должна же работать женщина или нет.
Да.
Вот скажу про свою супругу. Хотел бы, чтобы она работала, но не потому, что не хватает семье денег. Потому что человек, кроме как воспитания детей, должен еще общаться в среде. Поэтому если будет такая работа, которая будет позволять совмещать и воспитание детей, и работать, ну, там, я не знаю, на полставки, полдня как-то рядом с домом, вот, то я думаю, что это будет самый, так скажем, лучший вариант.
Но все равно добытчик у нас по-прежнему мужик, и вот здесь у нас ничего не меняется. Вот
да,
здесь, да.
С этим я согласен.
Я хорошо, принимается. Спасибо, спасибо. Что еще? Сейчас на наших мужчин нельзя положиться. Количество разводов растет. Пример? Наш президент тоже развелся, пишет 819 или 19. Лили Вечно пишет, я работаю, потому что нравится, хотя давно могу ничего не делать, пишет Лили Вечная. Как же очаг, а вот это вот все. Гагога. В России неофициальный матриархат. Это факт, пишет Гагога. Это первое. Второе. Как возможно абсолютное равноправие, если женщины после вуза рожают и сидят в декрете два раза по три года, пишет Гагога. Ну, эта статистика уже потихонечку уступает другой. Про старородящих, простите за терминологию, но она официальная, по-прежнему медицинская. Мы недавно разговаривали. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вот у меня, к сожалению, нету под рукой данных, а сколько у нас женщин не состоит в браке, в том числе и гражданском, сколько у нас вдов. То есть по умолчанию у нас есть одинокие женщины. Они в любом случае в этой статистике присутствуют.
Да.
Соответственно, ну, давайте начнем с того, что, как там Жириновский говорил, каждой женщине по мужику.
Каждому мужику по бутылке водки, да.
Ну, насчет второго-то можно, наверное, и убрать, да, а вот каждую женщину обеспечит мужчина, а далее уже пускай сами разбираются, вдвоем работают, один работает, там, мужчина или женщина уже, ну, жена, мы, одна, да, она сами разберутся.
Мы-то стремиться к чему должны?
Мы к тому, то, что должна быть пара, должны быть дети, а кто будет работать, уже в семье отдельно, ихнее дело будет.
Спасибо. Послушайте высказывание Джины Стерлиговой. «Золотые слова», пишет Александр Риттер. Это где она рассказывает, как она ее воспитывает, или какое именно вы имеете в виду ее высказывание. Мегусто пишет. «Какой интересный очаг в современных квартирах. Бетонные коробки, обставленные модульной мебелью из Икеи. Дети растут в гаджетах, вся информация доступна в сети интернет. И после этого возникает вопрос о том, что кто-то должен за всем этим дома следить», спрашивает Мегусто. Ну, опять же, все зависит от вас. Все зависит от наших устремлений. Сейчас Василия выслушаем. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Василий,
ну, смотрите, пожалуйста. Мы, да, конечно, можем идти к первому варианту, к идеальному равноправию и так далее. Вот, мы можем даже брать, например, Германию, где один работает на квартплату, а другой на что-нибудь еще. Вот, но это нас выведет к ситуации, когда мы будем вымирать еще бодрее, чем Германия, поскольку у нас, опять же, при медианной зарплате 24 тысячи по стране, вот это данные Росстата за прошлый год, ну, на эти деньги полстраны просто не может иметь детей.
Да, Василий, вот, соответственно... важный момент, да, просто вы человек либеральных взглядов, я просто пытаюсь понять, стремление, нет, должно быть как раз к равноправию.
Я человек сложных взглядов.
Хорошо, сложных. Но теоретически я предполагал, что вы, как свободолюбивый, должны добиваться свободы для всех, свободы выбора, в том числе и возможности работы.
А смотрите, вы, да, с одной стороны, свобода должна быть, да, то есть если женщина хочет строить карьеру и так далее, она должна иметь возможность это делать, да. С этим я спорить не буду, вот, а с одной стороны. Но с другой стороны, нам нужно все-таки стремиться к ситуации, в которой будет возможна традиционная семья. А в нашей ситуации, экономической прежде всего, традиционная семья просто невозможна. Потому что как можно на 24 тысячи вообще что-то содержать?
То есть зависит от мужика. Кто-то 24 тысячи получает и говорит, норм, хватит. А кто-то всю жизнь рвет одно место с тем, чтобы зарабатывать больше, больше, больше,
это
больше.
Это зависит не от мужика, это зависит от экономики по стране. Если у вас экономика по стране такая, что половина зарплат, то есть все зарплаты, половина, меньше 24 тысяч, то, извините, тут можно, конечно, рваться, как там, не знаю, я, например, вот.
Две работы.
В какой-нибудь топовый 1% по доходам, да?
Да, вот, Василий, можно. У вас же наверняка там две работы. Или...
Нет, у меня одна высококвалифицированная работа, высокопроизводительное рабочее место, вот это вот все, потому что я своими мозгами себе... ухитрился, да, достаточно зарабатывать будущее.
Дальше у вас появляется жена. Да? У вас появляется жена, вы говорите, дорогая, твое место вот это вот, киндер, кирхи, кюхи. Или твое место в социуме, с народом, вот иди работай, короче.
Ну, смотрите, я конкретно говорю так, что если вот ты хочешь развиваться, то вот, пожалуйста, смотри, вот такие вот у тебя есть варианты, такие-то профессии, такие-то вот задачи, чтобы быть средним классом. Вот я, например, я это говорю, окей.
Вот, она говорит, слушай, например, заткнись, и я сама решу, что мне делать.
Вот, ну... Нет, такую я супругу определенно не выберу.
Вот, вот. Так вот.
Это один момент, да.
А вот тут момент, мы и поговорили, смотрите, про свободу,
вот,
да.
Мы, если говорим про то, что вот мы сейчас вот на таком уровне, да, входим в какое-то профессиональное развитие, окей. Например, сейчас она построит карьеру годика три, понравится ей, не понравится, посмотрим, да, например. Вот, а дальше, например, у меня зарплата еще в два раза, например, увеличится, и я скажу, например, а что, давай, может, троих или пятерых детей заведем. И может, она, например, не работает, если, например, ей не пойдет это.
Ага. Ладно, я спасибо, вот. Спасибо. За свободу, Василий, но при этом вот эти вот все самостоятельные женщины, это не для Василия. Сергей Васильевич пишет, возможно, удивлю, но у меня супруга не работала, когда дети были маленькие, потом вернулась на работу, когда они подросли. Сейчас дети сами работают, а жена работает 7-0. Кстати, я тоже дома не сижу, пишет Сергей Васильевич. Сидя дома, озвереешь, это пишет Анна. Ну и, ну так-то можно и к знаменитому монологу Тайлера Дёрдена прийти из бойцовского клуба. Ты, это не твоя одежда, не твоя квартира. Люди, томящиеся в бетонных кондоминиумах, медленно сходят с ума, и им нужно идти на работу в бетонный офис. Тонкая грань между традиционализмом и тотальной анархией, пишет Мегусто. Ну и дома, если будет сидеть, то заскучает, другого мужика найдет. Если на работу пойдет, то там мужика другого найдет. Но хоть копеечка в дом пойдет. Пусть лучше работает. Это Дробик Сергеевич заключает, взвесив все за и против. Все равно мужика мало отыщет. Все, остановлю голосование, сейчас подвожу итог. Результат у нас следующий. Наше общество, по крайней мере, среди наших слушателей, по-прежнему глубоко патриархальное. 34% наших слушателей, то есть треть, говорит о том, что вот эти 50% неработающих женщин, это неправильно. Только 34% полагают, что это неправильно, и нужно стремиться к тому, чтобы было, ну, побольше равноправия, что ли, между мужчинами и женщинами. 34% думают так. Ну и 66, соответственно, процентов наших слушателей, то есть две трети, абсолютно уверены, что наша цель сделать так, чтобы мужик был добытчиком, а женщина могла заниматься домом, семьей. Вот, то есть хранительница домашнего очага. Это глубоко патриархальное мышление. Вот и все. Это так я трактую, например, данные нашего голосования. Вы можете, конечно же, с этим не согласиться. Но еще на пару комментариев у нас время точно есть. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Прекрасно, Ольга. Я ждал, когда женщина уже наконец позвонит, знаешь, и вот вы. Да.
Вы знаете, я в шоке от голосования. Сейчас поясню, почему. Потому что вот предыдущие участники звонили, все замечательно, да, мне 28-29 лет, я замужем, у меня хорошая работа, все прекрасно. Но я понимаю, что если бы я сидела дома, рожала детей, следила бы за очагом, а через 3 года, как я не работаю, или через 5 лет, как я не работаю, мужик ушел бы к другой женщине, ну, просто потому что жизнь так сложилась.
Да.
Она там более красивее или умнее меня, или еще какие-то там...
А вы уже сморщенная, предположим, ну, что-то такое.
Ну, я без работы сидела 5 лет. Никакому работодателю я уже не интересна, потому что мои знания, они как бы за 5 лет уже устарели. Я с ребенком и выгляжу уже не так хорошо, как раньше. И вот что мне нужно делать? Вот мне так нравятся мужчины, которые хотят, чтобы их женщина сидела дома, а потом, ну просто у меня есть люди вокруг, после развода они отнимают у них все. Машину, квартиру, они оставляют их на улице.
Еще упрекают, они... кричат, что ты в дом принесла в это время, пока горбился.
Да, ты ничего не заработала здесь, ты здесь никто, я буду помогать только твоему ребенку. Мне просто интересно, просто мужчины, видимо, общаются с какими-то другими мужчинами, про которые никто в этом мире не знает. Но так я им расскажу. Нет, большинство мужчин именно такие. Я люблю тебя, куплю, поедем, а потом, извини, прощай, ты здесь ничего не заработала, так что ты уйдешь отсюда так же, как ты сюда пришла. С одной авоськой и до свидания. И она стоит на улице в 35, она никому не нужна, у нее нету нормального опыта работы, и она работает в кассире, ну, в какой-нибудь там, неважно, в каком-то магазине. Вот и все, вот и разбитая судьба. А я бы рада родить, но я не могу, потому что я работаю, у меня ипотека, кредиты, квартиры. Вот, к сожалению, проблема не в экономической ситуации, а в том, что мы не можем понять, кто у нас женщина, кто мужчина, кто в каких правах. У нас как-то это все так сумбурно, и каждый может остаться...
У разбитого корыта, об этом нам тоже писали слушатели. Нет взаимного доверия, конечно, все вот эти вот брачные договоры, это прекрасно.
Доверие-то, может быть, и есть, но вот по факту-то в итоге вот эта доверчивая девочка остается совершенно одна с двумя, тремя детьми. И дальше она ничего делает, а еще иногда детей у нее отнимают, потому что она бесправная совершенно.
Потому что не может прокормить детей. Да, 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 да. Слушайте, так а в чем выход? Как, что делать?
Я считаю, что женщинам обязательно надо хоть как-то и где-то работать, потому что иначе она подвергается опасности остаться просто на улице, потому что сегодня мужчина тебя любит, я не знаю, венчание с тобой делает, а завтра ты остаешься одна. И убеждать девочек в том, что это норма, ну, оставаться на шее, да, то есть тебя папа кормил, а тебя тебе дали мужу, теперь тебя муж кормит. Это значит поставить крест на их будущей жизни, потому что мало ли что может случиться, да, несчастный случай, вы останетесь.
Секундочку,
одна.
Да, да, я просто, мы начали с фантазии, и здесь я хотел бы фантазию продолжить. Я почему ставил таким образом вопрос на голосование? Ну, потому что теоретически всегда есть возможность, например, подключить государство в качестве некого инструмента помощи таким женщинам. И мы как общество могли бы, например, к этому стремиться. Сейчас понятно, это непозволительная роскошь, но в перспективе где-то, если мы пестуем ту самую патриархальную семью, где женщина хранительница очага, предположим, с очагом что-то случается, женщина остается одна с детьми, неважно, муж ушел или там что-то нехорошее еще произошло. И вот здесь государство могло бы помочь женщине. Это вот в этом, возможно, наша цель или нет? Или это вообще ущербная логика?
Могло помочь чем? Вот я считаю,
деньгами,
что отделение денег – это самое бессмысленное, потому что деньги воруются, и они иногда не доходят. А некоторым семьям сколько ни давай, все как в колодец. Одно дело, если такой женщине скажет, вот у тебя три ребенка, ты можешь их отдавать в пятидневную школу, да, с ночлегом, да, чтобы они могли там жить, ну, как в кадетском корпусе.
Да.
А вот тебе работа, мы нашли тебе работу, работай, пожалуйста, за 50 тысяч рублей, за 25, за 40, за сколько угодно, но ты должна работать и показать, что ты можешь обратно выйти в общество и содержать своих детей. Потом, если хочешь, они уйдут обратно в школу, в обычную. Если не хочешь, пожалуйста, они останутся в этой замечательной
школе. Так мы пестуем этот патриархальный подход или, наоборот, уходим от него? Вот в чем...
Мы должны разумно подходить, не выделять деньги таким женщинам, потому что это будет злоупотребляться, да, то есть это женщины будут из неблагополучных семей, которые будут рожать до бесконечности, не записывать это на мужа и говорить, что они многодетные, одинокие женщины, и будут просто пить кровь в виде денег. А надо поступать совершенно разумным способом, вот как я к примеру приложила.
Да.
Спасибо
большое. Спасибо вам. Вас много хвалит, кстати, наш слушатель, и Виктор Экскаватор, так подписывается слушатель, хвалит, и кто-то еще, а вот СБ тоже об этом же писал, ну, какая классная девушка позвонила, молодец, и сейчас еще чуть-чуть и будут спрашивать ваш номер. Так, ну и еще из комментариев, сила женщины не в кулаке и сапоге, а в слезах, пишет Гагога со смайликами, что еще, женщинам дома сидеть, детей рожать, мужики работать для семьи должны, это советский молдаван пишет. Какое слежение за очагом? На дворе не 16 век и не времена княжеской междоусобицы, пишет Виталий Фили. Вы знаете прекрасно, что это метафоры, поэтому даже читать дальше не буду. Но и зря вы мне приписали нелюбовь к самостоятельным женщинам, а вот грубых, да, не люблю. Это пишет Василий Орлов. Простите, Василий, но так я вас вольно, судя по всему, неверно трактовал.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. СБ написал на Мичуринском в начале: в область все стоит, предупреждение от СБ, это по движению вдогонку. Но и Виталий Фили задается, ну, таким риторическим вопросом, откуда столько смертей на отдыхе в Турции, причем умирают молодые. Куда едут отдыхать, там и погибают. Такое, увы, ах, очень часто происходит. Мы просто сейчас этому придаем особое внимание. После гибели девочки, которую там в бассейне засосало, но так, увы и ах, там регулярно погибают люди. Другое дело, что если статистика уже какой-то совсем нехорошую тенденцию имеет, тогда, возможно, речь идет о том, что там как-то недолжным образом за безопасностью следят, например, в Турции. Не знаю, я в Турции никогда не отдыхал, что там с безопасностью, не знаю. В Египте был не так давно, видел скучающих египтян, которые все время приветы Путину передают и ждут возвращения русских туристов в массовом порядке. И обещают все наладить с безопасностью, и в аэропортах как будто бы работу соответствующую провели. А что в Турции происходит? Из-за чего гибнут люди? Это вот, как бы, увы, такая формулировка, нормальная статистическая такая история, или это уже действительно ненормально, то, что столько смертей в турецких отелях, не знаю, вот сказать уверенно не могу, расслабляются на отдыхе, Дмитрий Полонский пишет, ну да, во время отдыха многие расслабляются, и такая излишняя беспечность тоже приводит к трагическим последствиям, ну, это жизнь, что уж тут поделаешь. Слушайте, я сейчас хотел бы вернуться к приговорам, сегодня их было много. Начну с того, что Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля в Москве. Об этом было сообщено на сайте ведомства. В действиях пяти фигурантов не нашли состава преступления. Речь шла про Сергея Абаничева, Даниила Конана, Валерия Костенко, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева. То есть их... Против них все дела прекращены, состава преступления не обнаружено. Раз. Дальше. Суд вынес приговор участнику несогласованного митинга 27 июля Ивану Подкопаеву. 25-летнего Подкопаева признали виновным в применении насилия к представителям власти и назначили ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Гособвинение просило для Подкопаева 3 года и 4 месяца колонии. Сам подсудимый признал свою вину в совершении преступления. Слушание его дела проходило в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и исследования доказательств. Участника протестной акции арестовали еще 2 августа по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, активист, скрыв лицо балаклавой, распылил газ в лица силовиков на несогласованной акции. Его задержали по горячим следам, изъяв ножи, противогаз, молоток, перчатки, с которыми Подкопаев прибыл на митинг. Еще раз подчеркну, сам он свою вину признал, и поэтому рассмотрение его дела шло в особом порядке. Ну и последний приговор на сегодня. Это тот приговор, который обсуждался уже в рамках программы «Своя правда». Приговор блогеру Владиславу Синице. Он опубликовал в Твиттер пост, как потом посчитали в суде, с призывами убивать детей силовиков. Приговорили его к 5 годам лишения свободы. Публикация действительно неоднозначная, мягко говоря. Мы ее воспроизводили в одном из наших эфиров. Ну и 6 лет колонии общего режима это требовало обвинения, а в итоге 5 лет. Судебное следствие по делу блогера заняло всего 1 день, были допрошены 2 свидетеля, которые увидели твит Синицы, это росгвардейцы Андреев и Тарасов, при этом один из них заявил, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его публикацию как угрозу. Вот и все. Дальше, я так полагаю, будет апелляция, в результате которой велика вероятность, что 5 лет не будут, а будет поменьше срок, но это, опять же, из области предположений. Итого, что мы имеем? То есть, если воспринимать вот эти приговоры, как, или там решение, в том числе Следственного комитета, как некий сигнал обществу. Сигнал можно воспринять следующим образом. Ну, то есть плохая идея вступать в физический контакт, то есть в противоборство с сотрудниками правоохранительных органов, они намерены добиваться сурового наказания для тех, кто не то что оказывает им сопротивление, а пытается им как-то противодействовать. Это раз. Угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. примерно такая же плохая идея, как и физическое противодействие. Это те сигналы, которые возможно прочитать после вот этих решений, да. Ну и то, что Следственный комитет России прекращает уголовное преследование 5 участников митинга, как можно воспринимать? Как попытку продемонстрировать, ну, наверное, какую-то объективность, да, то есть мы не хотим преследовать всех, мы будем только за явные какие-то противоправные действия привлекать и по всей строгости закона максимально жестко. Примерно так это можно воспринять. Это моя оценка. Ваши оценки тоже приветствуются сейчас в эфире. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-894-8. Наш телеграм говорит Москобот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Да, Алексей.
Ну, смотрите, на самом деле, мое мнение на следующее, что действительно власть немножко отвлекает от истины происходящих, ну, из-за чего все эти были не беспорядки, да, организованы, то есть потому что там людей не допускали к выборам, да, там определенный процесс есть. То есть одних сейчас, по большому счету, натравливают на других, то есть обычных солдат, обычных, ну, вот, росгвардейцев, да, которые просто... Я сам, ну, в свое время обучался разгоном митингов, да, там и так далее, то есть я в дивизии Дзержинского служил, и более-менее, ну, я общался...
То есть во внутренних войсках, да, ну,
да. Да, во внутренних войсках, да. Соответственно, у нас тоже были тренировки по разгону митингов. У меня были обычные простые сибиряки-сослуживцы, которые мечтали просто, чтобы у нас повторилось. Это было после Манежки. Uh-huh. Чтобы у нас что-то такое же повторилось, потому что они считали, что москвичи зажрались там, ну и так далее. Все стереотипы о глубинке, о провинции.
То есть,
да?
Где-то в 2010 году у вас это было, да?
Это нет, это был 6-й. В 5-м году у нас
Манежка. То есть после 2002 года они мечтали повторения Манежки?
Или 2-го, да-да-да, когда вот да, прямо вот да. Совсем Москву раскалашматили, да.
Да.
Вот, а, соответственно, здесь же, в принципе, по большому счету, мы видим таких же там студентов, да, вот этих, ну, достаточно молодых парней, которые там, по большому счету, там, свой трудовой путь только начинают и, собственно, ничего из себя не представляют. То есть, по большому счету, тоже обычная пехота. И сейчас у нас весь дискурс разворачивается между тем, кто из них хуже, да, кто лучше. То есть пехота с одной стороны и пехота с другой стороны. Но никто не обсуждает уже вышестоящих людей, которые и этими командуют, и этими командуют. То есть они как бы ушли в тень, за стороной получают свои сливки, дивиденды. Да, кто-то в виде грантов, кто-то в виде там того, что нас не ругают, нам и хорошо. Как бы вот, то есть сейчас ругают вот этих вот конкретных силовиков, конкретно у нас про полицию, конкретно достается там на орехи, условно говоря, Колокольцеву, там, росгвардейцам, кто-то был там у них там начальник, да, там, ну, образно.
То есть даже, кстати, все есть, счастливы, одни непримиримые борцы,
а генералы
генералы демонстрируют свою нужность.
Да, генералы вообще, ну, я имею в виду генералов не в смысле генералов, я имею в виду с погонами,
да.
А я имею в виду в смысле генералов, это те, которые вот этой пехотой командуют, и то, и другой.
Да. Да, спасибо. Спасибо за вашу оценку, там уже какие-то посторонние разговоры пошли. Еще 7373948, слушаем вас, да, добрый вечер.
Добрый вечер. По поводу вот несанкционированных обсуждать, правильно?
Приговоры скорее, но вот эти уже решения судов, решения Следственного комитета, в каком-то случае там они принимают решение прекратить уголовное преследование, вот Синица дают 5 лет, еще одному там 3 года парню, да?
Представился Максим, да, Владимир, добрый вечер.
Да.
А смотрите, момент какой, я считаю, что наказания нужны, может быть, конечно, не такие строгие, может быть, как бы... На первый раз простить, если второй раз привлекутся. Просто понимаете, в чем причина? Они должны тоже понимать, на какие действия они идут. Если они не отдают себе отчет, если они сами нарушают закон, и чего они хотят, они какой пример подают? Я вот сам был свидетелем этого всего несколько раз. Вы знаете, когда едет скорая помощь, не может проехать, а вдруг там какая-то ситуация, да, из-за этих молодчиков такая ситуация. А кто провоцирует в первую очередь? У нашего закон порядка, кто охраняет порядок, у них есть определенные задачи. Они всем понятны. Если ты их провоцируешь, ну а как ты хочешь по-другому? Поэтому
сколь адекватно вот эти вот решения, например, которые можно было наблюдать сегодня?
Перегиб, наверное, где-то может быть перегиб, я согласен.
Перегиб.
Ну, а как по-другому мы поймем? Как
спасибо, принимается. Еще 7373948. Да, Алексей, добрый вечер.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок. Мы же про оценки. Я, можно тоже тогда
да,
оценочное
да,
скажу?
Да.
Несколько лет назад мы все были свидетелями ситуации, когда люди, работавшие судьями в Чили того периода, когда был у власти Пиночет, вот тогда, 70-е, да, мы видели эти раскаяния этих людей за то, что они тогда, в то время, вносили неправедные приговоры. Я хочу, собственно говоря, сказать вот о чем. О том, что мы немножечко сейчас попутали, у нас смешение понятий происходит. Потому что, с одной стороны, есть закон, а с другой стороны, есть право. Так вот, в моем понимании, закон – это инструмент соблюдения права человека. И если закон выполняется таким образом, что он права человека нарушает, то это называется простым словосочетанием «противоправный закон». Такое бывало в истории. Например, мы, если вспомним гитлеровскую Германию, эта страна тоже жила по законам, но это были античеловеческие и антиправовые законы.
Да, смотрите, тонкость в чем? Например, мы берем историю с Иваном Подкопаевым, который приходит на митинг с молотком, там, ножами, перцовым баллончиком, которым пользуется для того, чтобы прыснуть в сотрудников правоохранительных органов. Ну, плохая идея, откровенно говоря. Ну,
согласен.
Да, плохая очень идея. И его приговаривают к 3 годам. Адекватно, неадекватно? Вот если конкретно эту историю разбирать.
Что я думаю по этому поводу? Бывают такие, конечно, совершенно отмороженные люди, которые выступают просто как провокаторы. Бывают люди, которые в пылу, так сказать, аффекта что-то начинают вытворять, вот что-то подобное, да, то есть они, так сказать, пытаются некоторым образом проявить свою агрессивность по отношению к противоположной стороне. Бывает такое, но ведь дело в чем? Ребята, ну вы же понимаете, что вы провоцируете ситуацию сами. Вы людей, в том числе и психически не очень уравновешенных, я имею в виду в данном случае власть, она же провоцирует людей на неадекватные поступки. И она же знает, что будут эти поступки, и она ровно их и ждет для того, чтобы завинчивать гайки. Обязательно найдется пара-тройка идиотов, которые поступят именно вот так.
Вот, дальше, тогда... дальше. Можем ли мы рассматривать произошедшее как то самое завинчивание гаек? Потому что мы это рассматриваем одновременно с решением Следственного комитета прекратить, например, уголовное преследование в отношении 5 подозреваемых.
Да, непростая ситуация с точки зрения вот всех последствий и всех ходов, да. Потому что в отношении кого-то прекратят, в отношении кого-то завинтят. Но все-таки мне кажется, что эта ситуация... Вот с правовой именно точки зрения не возникло бы, если бы людям разрешили право мирного высказывания своего, вот своей позиции. Да, ребят, почему вы не пустили на выборы? Зачем вы это сделали вообще? Почему вы играете в темную? Ну вот мы Борка сейчас вспоминаем его последнее интервью, да, в результате чего он сошел с выборов, да. Но все же понимают, что вы играете в темную, да, что вы какие-то свои джокеры держите в рукаве. Зачем вы провоцируете людей на антиправовые действия? Ведь вы же их сначала провоцируете, а потом им ласты заворачиваете.
Ну, по Бортко я воздержусь сейчас от своих комментариев, потому что я несколько иной позиции придерживаюсь. Все-таки это похоже на технический слив. Да, да, но, давайте пока это не трогать. Но спасибо за ваше мнение, за вашу позицию. Это был Алексей Фрок. Дальше. Важно понимать, пишет Алехин, одно. Народ стравливают. Это понимать нужно на всех уровнях и с разных сторон. Россия никогда не будет единой, если мы будем проявлять агрессию друг к другу, пишет Алехин. Виталий пишет, Филия, мнение такое, за угрозы наказывать нужно, но... А. Нужно ли наказывать на такой большой срок? Б. Я все хотел бы верить, что полиция также быстро найдет тех инкогнито-силовиков, которые угрожали детям и женам оппозиционеров. Написали письмо, которое опубликовал Twitter НТВ. Если это письмо фейк, тем более нужно карать НТВ за распространение фейк-информации и искать тех инкогнито-силовиков. Возможно, это даже не силовики, а некие люди, которые хотят дискредитировать правоохранительные органы. Их и надо искать и наказывать, пишет Виталий, который выступает за то, чтобы закон работал в обе стороны, а не только в одну. И пусть они снимут маски, покажут свои лица народу, сразу прыть поубавится, пишет 760-й, ну и так далее. Дальше. Спасатель пишет, чаще провокации устраивают сами силовики, чтобы оправдать чрезмерное силовое воздействие на мирных граждан. Это его уже мнение. Еще 7373948, обсуждаем те приговоры или те, да, да, будем корректнее, те решения, которые были сегодня приняты. Это и решение СК прекратить уголовное преследование пятерых подозреваемых. Это и решение по Синице, 5 лет, который получает за то, что написал, ну, мягко скажем, неудачный твит. Это и приговор Ивану Подкопаеву, 3 года он признает свою вину. Ну и, как мне показалось, плохая идея ходить на митинги с молотками, ножами и перцовыми баллончиками. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Я, знаете, одного не могу понять. Мы же всегда говорим об неотвратимости наказания. То есть, почему люди удивлены? Ну да, возможно, это психически нездоровые люди, да? Пришли на митинг, принесли с собой баллончики, угрожали там...
Поясню. То есть вот можно рассматривать конкретно приговор господину Синицу, да? Твит неудачный. Твит неудачный, который можно было трактовать как угрозу детям силовиков, который можно было трактовать как то, что он намекает на возможное насилие по отношению к семьям силовиков. А можно не трактовать?
Ну, это невозможно. Почему? Слушайте, мысль, изреченная, с одной стороны, есть ложь, а с другой стороны, это первая попытка привести ее в действие. Что значит? Тогда можно говорить все, что угодно. Тогда какие претензии к действиям, скажем так, ну, чиновник, конечно, облачен некой власти, но
да.
Тогда все можно свести. И почему тогда возмущаться, когда говорят, ну, возмущаются?
Возмущаемся, говорить,
вы вырвали фразу из контекста. Нет, вы просто неправильно ее поняли. Нет, ну, это слишком...
То есть, ну, ключевое, но вот вам эти решения кажутся логичными и вполне адекватными, то есть они отвечают сегодняшним...
Мне кажется, да. Логичными, да, потому что, ну, человек шел за это сознательно, он знал, что ему за это может быть. И говорят, почему власть не может дать людям возможность высказаться. Почему не может? Митинги всегда были согласованы. Ну, пожалуйста, не хотите проспект Сахарова, да? Я вот не вижу разницы между Арбатом и Сахаровым, абсолютно никакой, потому что если ты хочешь донести свою точку зрения, а не для того, чтобы красиво на фоне Кремля снять репортаж, то есть в этом нет никакой логики.
Посыл в чем вот сегодняшних решений? Посыл в чем сегодня? Как вы его читаете?
Я его читаю каким-то недоделанным немножечко, знаете, потому что вроде как и решили наказать, пошли на компромисс, скажем так.
Вам это решение, сегодняшнее решение видится компромиссными. Спасибо, принимается. Да, еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, те сроки, которые вы обозначили в решениях, являются чрезмерными. Я просто элементарно их сравниваю с теми сроками наказания, которые устанавливают на некоторые преступления, где жертвами оказываются беременные женщины там, во время ДТП и прочего. Недавно, по-моему, в СМИ был срок 6 лет. Сейчас мы говорим о сроках 3-5 лет. И поэтому мне кажется, что вот это несопоставимое деяние, несопоставимые сроки наказания. Но это, наверное, вопросы к нашим соответствующим кодексам. Еще, если позволите, хотел комментарий сделать
да.
По предыдущей теме. Значит, в прошлой передаче у вас в прошлом часе была девушка, которая жаловалась на то, что она в 35 не может, будучи брошенной, найти свое место в жизни. Так вот, в западной практике есть такое понятие, как алимони. Это те налоги, которые обязаны платить мужчины, которые таких женщин бросили. Это даже не алименты, а алимони. Это несколько другое понятие. Вот что нужно делать, на мой взгляд, нашим
законодательством. Принимается. Для того, чтобы... Да, хорошо, спасибо. Но только к этой теме, если позволите, мы больше пока возвращаться не будем, потому что нас интересует... То, что произошло сегодня вот по решениям и Следственного комитета, и судов, да, по некоторым участникам вот тех так называемых несогласованных акций. Позвольте, я быстро проведу голосование. Вот если суммировать, да, вот то, что произошло, решение Следственного комитета прекратить уголовное преследование в отношении 5 подозреваемых, и приговор Синице, и приговор Ивану Подкопаеву, который признал свою вину. Вот если все это суммировать, попытаться проанализировать в общем так, да, то в принципе действия там, властей выглядят, да, адекватными и логичными. Да, 134, 21, 35. Нет, не выглядят адекватными и логичными. Это 134, 21, 36. Вот эти решения, которые сегодня принимались, они выглядят адекватными и логичными. Пятерых отпустить, все, преследование прекратить. Вот этот, который признал свою вину 3 года, там, Синица, который угрожал ему 5 лет, выглядят адекватными и логичными. Да, 134, 21, 35. Нет, не выглядят таковыми, это 134, 21, 36. Голосование началось, но еще один комментарий. 7373948, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич.
Два момента. Вот никакие законы в России, даже когда они исполняются, не могут сформировать единство в стране. Потому что для нас первична нравственность, а закон вторичен. Закон может быть признан тогда справедливым, когда люди почувствуют, что он имеет, соответствует нравственному чувству нашего народа.
Нравственность будут, нам нравится, иначе, когда она нам удобна, Сергей Алексеевич.
Нет,
да.
Владимир, иначе будут продолжаться, помните, дальневосточных партизан. Вот мы сколько не голосовали, там убивали милиционеров, ну лет 15 назад, когда еще в РСН голосовали. И что, 80% их поддерживал. Потом, более того, страшно
не,
вы, стало.
Здесь можно вспомнить Квачкова, который дважды
не,
был оправдан судом присяжных заседателей. Да.
А что касается голосования, то это элементарно. Все эти решения запугать. Но только все это дело припудрено. Вот и все.
Припудрено пятерыми
отпущенными?
Припудрено
вот тех, кого освободили. Это припудрено.
А запугать кого?
Кому дали 5 лет, ему можно было не давать этих 5 лет. Хватит достаточно вызвать, предупредить и поставить на учет.
Я все-таки думаю, что это решение пересмотрит. Но это, опять же, да, спасибо. Это был Сергей Алексеевич. Это только мое предположение. Ну, что-то мне подсказывает, что это решение будет пересмотрено. Не знаю, возможно, я слишком наивен. Слова значит, это все, что можно сказать про дело Синицы. Это пишет Башар. Теперь любое предупреждение через сеть будет экстремизмом. Я даже знаю о преступлении против кого-либо, буду молчать. Это пишет Такс, не знаю, это уже ваша какая-то вольная трактовка. Но и вот те решения, которые сегодня принимались, выглядят логичными и адекватными. Да, 134, 21, 35. Нет, нелогично, неадекватно, это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Еще один комментарий успею. 7373948, телефон прямого эфира. Секунду, давайте сейчас выслушаем вас. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я считаю, что ситуация совершенно неадекватна. Но понимаете, в каком смысле? Вот когда идет война, да, люди нормально считают ситуацию, когда они стреляют друг друга и убивают, да. И в этом смысле, то есть находясь внутри ситуации, ты, считаешь адекватным то, что убил человека, допустим, какого-то, да.
Вы практически «Белорусский вокзал» цитируете фильм сейчас, да.
Да, понимаете, в нашем обществе возникла такая ситуация, что эта война между государством, да, и какими-то протестующими, она стала нормальной, но фактически она, эта ситуация, таковой не является. Как можно, вот представьте, вот, допустим, советские времена, и сейчас мы вот эти новости помещаем в то время. Это же был бы просто шок для людей, представляете, да? Полиция какая-то арестовывает людей, которые вышли на митинг. Ситуация невозможна в те времена, а у нас уже считается абсолютно нормальной. Представьте, что будет лет через 5.
Не знаю.
Ну, если мы так геометрически ситуацию пропорционально увеличим, да, там, допустим...
Мы ж как вот маятник, мы колбасимся из стороны в сторону, нас качает то туда, то сюда. Поэтому что там будет лет через 5, в какую сторону качнется маятник, можно...
Представьте, что будет нормальной ситуации, когда... как в Гонконге, да, то есть полгода, там, или сколько уже, 4 месяца идет буквально гражданская война. Они что считают, мы тоже будем считать это нормальным, как вы думаете?
Спасибо за ваше мнение, я ставлю ваш вопрос без ответа. Голосование, ну, наверное, оно будет ответом. 35% наших слушателей считают вот сегодняшние решения логичными, адекватными, 65% с этим не согласны. Так проголосовала наша аудитория, сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Слушайте, это к вопросу, который, ну, давайте так, тема, которая довольно близка нам, хотя это не про нас, а про наших братьев-украинцев, где парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 80 Конституции Украины. В частности, отменяется норма, согласно которой народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады. Такой извечный вопрос, а вы что, хотите как на Украине? Так вот, вопрос по поводу неприкосновенности периодически поднимается и у нас, но не так интенсивно, как у наших соседей, по одной простой причине. У нас как так, было принято еще в 90-е годы, что мы заботимся о том, чтобы наши народные избранники, представители в Государственной Думе Российской Федерации обладали той самой неприкосновенностью для того, чтобы имели возможность высказывать свое мнение, не боясь последствий, для того, чтобы они имели возможность бороться за наши права, для того, чтобы они имели возможность, не опасаясь тех самых последствий, голосовать за или против чего-то там, каких-то законов, которые им нравятся или не нравятся, для того, чтобы они могли избежать, в случае чего, каких-то репрессий со стороны правоохранительных органов. Ну, в общем, так это все задумывалось. Предполагалось, что вот эта неприкосновенность им нужна для того, чтобы они могли, не опасаясь последствий, бороться за правое дело. Ну, примерно так это все выглядело. Они же лучшие из нас. Мы же за них голосуем, они проходят в Государственную Думу, а дальше они должны, вот не боясь ничего, вот с той самой неприкосновенностью просто биться в кровь за наши права. Так это предполагалось. Прошли годы, и возникло стойкое ощущение, что, во-первых, этой неприкосновенностью какое-то время интенсивно злоупотребляли некоторые народные избранники, это раз, козыряли этой неприкосновенностью. Плюс к этому эта неприкосновенность как будто перестала быть актуальной. Я вижу сразу красивый номер, и есть ощущение, что как будто прям народный избранник. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Рустам меня зовут. Я первое, что я хотел сказать, вам огромное спасибо за эти темы и за ту интонацию, которую вы несете в радиостанции,
да.
Потому что спасибо, она правильная.
Да, спасибо, Рустам. Но вот сейчас про неприкосновенность. У вас номер шибко красивый, как будто бы вы или депутат Государственной Думы, или человек, который близок к власти.
Нет, у меня просто день рождения 09.09.
Ах, вот он. Номер такой. Я с наступающим вас, хоть заранее не поздравляю. Да, спасибо. Возвращаемся к народным избранникам. Ну, то есть возникает сейчас ощущение, что это лишнее, что это, вот эта неприкосновенность – это анахронизм, что эта неприкосновенность – это рудимент, атавизм. Это то, что сейчас точно не востребовано и не будет, что главное, востребовано в перспективе. То есть мы отталкиваемся от дня сегодняшнего и говорим, слушайте, ну давайте сделаем как братья-украинцы. Давайте уберем с депутатов эту неприкосновенность, чтобы они не могли этим злоупотреблять. Ну и плюс ко всему, это будет справедливо, потому что они тогда становятся как будто бы на одну ступень с нами, с теми, кто должен следовать всем законам Российской Федерации, опасаясь, всякий раз оглядываясь, опасаясь последствий. А они как будто вот этого не чувствуют. Вот за что идет борьба. Есть одно «но», на что я обращаю внимание. Я предполагаю, что, возможно, когда-нибудь настанут те времена, когда эта неприкосновенность опять будет востребована. И вот к чему мы должны стремиться? К наступлению этих славных времен? Или мы должны действовать по обстоятельствам? То есть, например, сегодня неприкосновенность, на наш взгляд, не востребована, давайте ее отменим. А когда она опять будет актуальна, тогда давайте опять ее вернем. Или как? Или мы должны закрепить ее для того, чтобы статус депутата оставался таким неизменным? Просто нужно добиваться того, чтобы выбирали тех, кто этой неприкосновенности заслуживает. Вот в чем должно быть наше стремление. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
такой вопрос рассматриваете. С одной стороны, вы предоставляете возможность, потенциально мы рассматриваем вопрос о том, что эта прикосновенность будет снята с подобных лиц. Но тем самым, если рассмотреть вопрос в другом ключе, те лица, которые могут, так скажем, как молотом расшибать давно сложившуюся, отнюдь не лучшим образом государственную структуру, которые будут представителями в подобного рода выборных органах, они будут всегда находиться под прицелом тех или иных влиятельных лиц и всегда в том или ином виде капиталы всегда влияли на власть.
Плюс и минус, это все понятно. Так вот в итоге, мы вот сейчас давайте отменим эту неприкосновенность, или мы ее должны сохранить для того, чтобы статус депутата у нас не был подобен там какому-то флюгеру. То значит, влево повернем, то вправо повернем, то снимем прикосновенность, то опять неприкосновенность. Как это должно выглядеть в идеале?
В идеале, конечно, для того, чтобы проводить глобальную чистку тех уже завшелых, не будем говорить кого, все понимают кого, кто уже давно-давно засиделся и отнюдь не блюдит права на людей, народа и интересы, в том числе и государства, а только личные интересы. Наверное, все-таки это замечательный инструмент, которым воспользовался нынешний президент Украины для того, чтобы произвести эту чистку в 20-х годах.
Снять. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире? Можно еще так рассматривать, что вот эта неприкосновенность — это вообще формальность. Ну, ровно потому, что вот сегодня, если к депутату возникнут претензии, то никакая неприкосновенность не спасет. Ну, спросите у некоторых сенаторов, например. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег.
Ну, вы знаете, как мы далеки от демократии. Помните, в 4 веке до нашей эры в Риме римское право было...
Конечно, помню, как вчера, да.
И? Да, вот народный трибун, и он мог один палец показать и сказать: вето накладываю, все. И все сенаторы молчали, все эти патриции и все прочее. А сейчас что? Даже сотни депутатов не могут ничего сделать против деспотии власти. Это им страшно, Владимир. Должен быть народный трибун.
Трибуна.
Понимаете, в чем дело?
Да, диктатора еще можно выбрать.
А его нет, народный трибун. Он не может противостоять никому. А раньше даже один мог народный трибун противостоять, мирным, сильным миру всего.
Бог с ними, с трибунами. Проблема-то? Неприкосновенность. Вы бы оставили нашим депутатам или сняли бы?
Нет, конечно, нужно оставить, потому что он не может тогда поддерживать чаяние народа, если он действительно народный трибун. А если он, за свою шкуру только печется, я не знаю, тогда это уже не демократия, это уже шкурные вопросы свои решает. Вот в чем дело.
Да, спасибо, это был Олег. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Сейчас Михаил все скажет. Да, Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Да.
Ну, во-первых, существует несколько кругов неприкасаемости власти. Есть формальная неприкосновенность, так? А есть неприкосновенность вообще. Мы имеем в прессе сотни, тысячи доказанных случаев, явлений, разнократных, участия депутатов. Не возбуждаются даже дела. Потому что там, где власть законодательная является придатком исполнительной власти, а так как есть еще две власти, якобы, судебная власть, является еще большим придатком исполнительной власти. Там, где разделение властей отсутствует навсегда пока, мы не видим перспективы. Там убирай неприкосновенность, не убирай, мало что изменится, потому что парламент сформирован именно исполнительной властью. Он насыщен перманентно теми людьми, которые знают, что у них есть хозяин. Вы что, видели где-нибудь у нас в парламенте, чтобы люди выступали за какие-то народные интересы серьезные, за демократию, за...
Наталья Владимировна Поклонская, вот, пожалуйста.
Вот видите, поэтому здесь давайте, вот мы почему-то, когда спорим вот на ваших прекрасных передачах, я согласен с звонившим, мы начинаем оперировать следствием. Есть глобальная причина. В стране нет разделения властей.
Я тезис, который вы повторяете постоянно, когда дозвонитесь, какую бы тему мы не обсуждали,
Я даже более жестко скажу, разрешенно. Помните генетику? Что было написано в газете «Правда» в статье 48-го года?
Вы сейчас про Николая Вавилова хотите рассказать нам историю?
Генетика — это продажная девка империализма.
Так. Вот наша законодательная власть — это продажная девка исполнительной власти, вернее, ее маленькой части. И пока это будет, снимай неприкосновенность, не снимай неприкосновенность, ничего меняться не будет.
Должны ли мы законы наши менять постоянно под ситуацию, вот ситуативно?
Так они так и меняются, и меняется даже конституция под ситуацию всегда. Поэтому мы говорить даже не об этом. Должен один вопрос быть на вашей уважаемой радиостанции. Один только вопрос. Есть ли в стране субъектность права рядового человека? Я говорю, нет, мы не субъекты права. Мы зависим от случайности. Проходя мимо какого-то человека или проезжая...
Даже не буду с вами спорить.
Случайно в театре на лысину генерала, понимаете?
Мы объекты. Вот, ну, не столь сурово, как вы описываете, но мы действительно объекты. Мы по-прежнему от сумы от тюрьмы субъекты, не зарекаемся.
Не субъекты. Судебное заседание, оно заранее предопределено, если обстоятельства этого судебного заседания задевают прямо или косвенно тех, кто и является неприкасаемым в нашем стране, у кого не прописана неприкосновенность, но она очевидна всем. Зачем мы будем опять в сотый раз? Хорошо ли поступил Зеленский? Нам бы так поступить. Это не имеет никакого значения для сегодняшнего нашего
полосы. Есть. Мы копии друг друга, понимаете? Это все. Я про Украину. Мы правда очень похожи.
Мы не можем без Украины.
Да. Украина...
Латентная боль наша, потому что, я вам скажу очень серьезную вещь, то, что произошло, виноватым это в нашей верховной власти, исторически, будет так аукнется, потому что Украина действительно должна была быть нашим партнером, нашим другом и на государственном, и на гуманитарном уровне, и на народном, и так далее. Ее искусственно, не имея никакой внешней...
Михаил, мы сейчас уйдем в обсуждение Украины и вообще оттуда не вернемся никогда, вы же понимаете это.
Неприкосновенность важнее, я понимаю.
Секундочку, Михаил, как только мы начинаем обсуждать Украину, говорит, что других тем нет. Ну, правда.
Нету, мы ее обсуждать должны и будем обсуждать вечно. А других тем действительно нет, потому что Украина — это персонифицированная тема. По лицам России, бывшего Советского Союза, нет ни одного дружественного государства. Кто ответит за это? Ну, не Олег же ответит из своей
деревни. Боже мой, Михаил, ну как, если речь идет о политике, то какие дружественные государства, Михаил, какие дружбы? Какие чувства, какие возвышенные отношения? Нет в политике такого. Прагматика есть, в это верю. А в дружбу нет. Вот и все. Поэтому, когда говорят о каких-то дружественных государствах, я все время пытаюсь посмотреть на карту и подумать, это кто вообще мог бы быть теоретически. Соседи есть, заинтересованные есть, попутчики есть. Дружбы нет. Особенно, если речь идет о политике. Виталий пишет. Конечно, она анахронизм, имеется в виду неприкосновенно. Дискуссий ярких и острых в Думе не было давно и вряд ли в ближайшее время будут. Плюс, если депутаты все-таки идут в дискуссию, если депутат идет в дискуссию, говорит речи, которые идут вразрез позиции фракции, никакая неприкосновенность не дает спасения от чего? И убежало сообщение от обструкции со стороны однопартийцев. Василий Орлов пишет. При нынешнем суде, зависимом от президента и исполнительной власти, нашим оппозиционным депутатам неприкосновенность нужна. Пусть она будет. А вось и я в депутаты пройду, тогда точно понадобится, пишет Василий. Вот правильно. 7373948. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы в эфире. Да.
Да, по поводу данного вопроса и на Москва. Хотела уточнить, все-таки здесь на весах два вопроса. Это даем преференции достаточно несовершенным людям, даем им преимущество над нами, и, соответственно, они начинают нас презирать, называть быдлом. А второе, чаша весов, а как им дать возможности гарантии осуществлять власть без нажима на данных людей, то есть...
Конечно, мы должны понимать, что да. На сегодняшний день это как будто бы выглядит лишним, потому что, ну что, они субъекты, как выражается Михаил? Нет, конечно. Они в этом смысле люди зависимые, зависят от воли лидера фракции, зависят от того, с кем общаются, ну и там много всяких зависимостей. Но если посмотреть в перспективу, то, возможно, эта штука-то полезная как раз.
Ну, здесь и надо понимать, что если мы сможем найти иные возможности отсутствия рычагов в их сторону заинтересованных, скажем так, людей, да, имеющих и власть, и деньги, и так далее. Ну, найдите рычаги, потом предлагайте снимать данные преференции у этих людей.
Я понял, да, спасибо. Знаете, ну, правда, вопрос неоднозначный. Я подчеркну, что все-таки мы все время смотрим в сторону Украины не потому, что там нам действительно поговорить нечем, потому что мы видим в них себя прежде всего. Там, в ряде случаев мы хотели бы, как они. В ряде случаев нет, боже упаси, чтобы произошло то же самое, что, там, что у них. Я сознательно не говорю, какие конкретно случаи я имею в виду. Нет, мы просто смотрим на них, как в зеркало. Вот поэтому к ним периодически возвращаемся. Вот они еще одно совершение совершили, простите, за тавтологию, и сняли неприкосновенность с депутатов Верховной Рады. Но и Анна пишет, как по мне, разогнать и их Раду, и нашу Думу. Но всегда это требование Анны. Я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Но еще одна любопытная тема, про которую мы поговорим совсем немного. Это безопасность в российских городах. Был проведен в крупных российских городах опрос. Он показал, что наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области. Это все исследования аналитиков из, я так понимаю, одного из каких-то там агентств недвижимости, черт возьми, ну, не знаю. Так вот, опрос проводился в 200 городах разных регионов России. В нем приняли участие 90 тысяч человек. Каждый из них должен был оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». По шкале от 1 до 10, где единица означает «полностью не согласен», а десятка «полностью согласен». То есть, если человек чувствует себя в полной безопасности, он говорит 10. А если он говорит, слушайте, да тут выйти из подъезда жутко, то это единица. Все. Минимальное значение показателя зафиксировано в городе Шахты. Средняя по городу оценка составила 4,5 балла. То есть каждый житель города Шахты, он с сомнением относится к тому, что он, например, спокойно может пройти по своей улице. Ну, то есть вероятность того, что что-то с вами произойдет, 50 на 50. Это где-то на 2,5 балла ниже среднероссийского показателя. Есть еще у нас и лидеры. Лучший показатель это у ейских, то есть те, которые в Ейске живут, у них а почти полная уверенность, что с ними ничего не произойдет, они чувствуют себя в полной безопасности. 8,5 баллов. Геленджик в том же районе, то есть где-то 8,5 баллов. На третьем месте Грозный, там 8,3 балла. Про Грозный все понимаю. Ну, правда, там вот мужики с автоматами ходят по улицам, и вы себя чувствуете в определенной безопасности. Вот эти бородачи с автоматами ходят по улицам в форме, и вы полагаете, что да, вы находитесь в безопасности. Понимаю. Про Ейск тоже примерно понимаю. Там, говорят, сильны казаки. Ну, в том смысле, что они все время там борются, все время кого-то изгоняют из Ейска. А про Геленджик вообще понять не могу. Ну, то есть, курортный город, и там практически все уверены в абсолютной безопасности в Геленджике. Как это происходит? Загадка. Москва и Санкт-Петербург, там 7,6 балла соответственно. То есть, в районе семерки. В Геленджике люди себя чувствуют в большей безопасности, чем в Москве и Санкт-Петербурге. От чего это зависит? Вопрос. Ну, то есть, как это коррелирует с действительностью? Ну, ведь правда загадка. Казалось бы, если вопрос в деньгах, в материальном обеспечении людей, то должна быть в лидерах Москва. Но нет, в лидерах Ейск. Если вопрос исключительно там, в приезжих-неприезжих, ну, тогда Геленджик выбивается из общей канвы. Вот за счет чего это происходит, для меня загадка. У кого есть ответ, коротко совсем спрошу. У нас минута буквально до конца эфира. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Не раз в соцопросах участвовал, поэтому первое у меня предположение, потому что соцопрос коряво сделан. Вот и все. То есть не очень, плюс-минус 20-25% там у них наверняка могут цифры играть. Особенно если это робот опрашивал, как меня недавно, который настойчиво пытался узнать, что мне нравится в губернаторе Московской области, когда я ему постоянно повторял, пока не понял, что это робот, что я живу в Москве и вообще не знаю, чем он там занят.
Прекрасно, спасибо, да, да, это не репрезентативный опрос там. Возможно, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Виктор, Москва. Ну вот я 10 лет назад был в городе Шахты и один год назад в Геленджике. Вот в Геленджике меня чуть не отоварили,
а
10 лет назад город Шахты, то есть прям вот серьезно, То есть там драка была, то меня хотели просто ограбить. То есть просто они не рассчитали силы.
То есть шахты заслуженно самый небезопасный город в Российской Федерации.
Это не шахты. Нет, вот в шахтах как раз все было хорошо, но это было 10 лет назад. А в Геленджике вот это было в прошлом году.
Как тогда? За счет чего? Ну это же загадка. Получается,
я
ответа
думаю,
нет.
Я думаю, что просто, нет, просто люди, которые там живут, да, местные, как бы, они летом, ну, зарабатывают деньги в основном на сдаче жилья, поэтому летом в Геленджике не находятся. А зимой там нет никого, и поэтому бояться нечего.
Возможно, опрос проводился действительно зимой. Ну и мой брат пишет, в Ейске действительно чувствуешь себя в безопасности вечером, но не комфорт. Наверное, ответ кроется в флотилии погранвойск и воздушном флоте, пишет мой брат. Все, а больше не успеем, да, потому что сейчас уже меня изгоняют из студии. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.